Итак, откройте, пожалуйста, послание святого апостола Павла Фессалоникийцам, первое послание. Мы будем читать с первой главы, прочитаем сначала 4 стиха. Первая глава, послание святого апостола Павла Фессалоникийцам, мы прочитаем 4 стиха. Павел и Силуан и Тимофей церкви Фессалоникской, в Боге Отце и Господе Иисусе Христе. Благодать вам и мир от Бога и Отца нашего и Господа Иисуса Христа. Всегда благодарим Бога за всех вас, воспоминая о вас в молитвах наших, непрестанно памятуя ваше дело веры и труд любви, и терпение упования на Господа нашего Иисуса Христа пред Богом и Отцом нашим, зная избрание ваше, возлюбленные Богом братья. Такой текст Священного Писания мы прочитали сейчас. Я хочу, чтобы мы сегодня побеседовали, порассуждали, поразмыслили над характерными особенностями, которые присущи церкви. Для нас это очень важно. Мы с вами говорили о том, как организовалась эта церковь в городе Фессалоники. Вот. Так что это послание, несмотря на то, что оно очень краткое, но тем не менее, когда вы его читаете внимательно, вы можете заметить о том, что, несмотря на краткость, оно наполнено удивительными, четкими, ясными и чудными божественными истинами. Так вот, когда вы читали о повествовании об образовании этой церкви, я думаю, оно должно вас восхищать. Чем именно меня лично восхищает образование этой церкви? Это действием Божьей благодати, насколько она сильна и могущественна, насколько сильно действие Святого Духа. Ведь всего 3 субботы апостол Павел находился со своими сотрудниками в этом городе. 3 субботы подряд он проповедовал в синагоге этого города. И заметьте, какая реакция? Можно подумать, что в это время Павел находился в зените своей силы, своей славы, поэтому такая реакция. Можно подумать, что да, в действительности очень хорошо поработала комиссия по евангелизации. Она хорошо потрудилась, поработала, и поэтому фессалоникийцы приняли это слово. Абсолютно ничего подобного мы не находим, читая в этом повествовании. Абсолютно нет. Его евангелизация совсем не похожа на евангелизации современные. Даже ничего общего не имеет. Так вот, посмотрите, никакой помпезности, никаких превозношений, никакой подготовки, никаких хоров, ничего. Мы читаем: «Пострадавший и бывший поруганный в Филиппах». Во 2 главе мы читаем 1-2 стих этого послания. «Бывший поруганный». Вот чем мог похвалиться апостол Павел, когда он пришел в город Фессалоники. «Изгоняем». Избитый, израненный, ноги были в колоде, он был в темнице вместе с силой. Что он мог, чем он мог похвалиться? Только лишь одним позором. Вот в чем было его благословение, когда он пришел в город Фессалоники. И заметьте, несмотря на все это, Павел обладал одним величайшим преимуществом – смелостью и дерзновением. Он говорит, мы дерзнули в Боге проповедовать вам Евангелие после позора и после изгнания. Что могли сказать фессалоникийцы, узнав об исходе евангелизации в городе Филиппы, где они только что перед этим находились? Что они могли сделать и что они могли сказать? А вот что они сказали. Приняли от нас слышанное Слово Божие и приняли его не как человеческое, но как Божье. Вот какая чудная благодать, какое действие Божьего Духа. Поэтому, дорогие мои, нам нужна смелость для того, чтобы благовествовать сегодня Евангелие. Нам нужно дерзать, несмотря на свирепствование сегодня этого развращенного мира, на свирепствование атеистов, безбожников и людей с помраченным умом. Милые мои, нам нужно иметь дерзновение, как имел Павел и его сотрудники, возвещать Слово. Несмотря на насмешки, несмотря на унижения, несмотря на то, что эти люди считают себя действительностью, что они обладают знаниями, интеллектом и всем, чем угодно только, а верующие люди – это люди низшего сорта. Павел дерзнул, и он имел успех в проповеди Евангелия. Итак, поверили, приняли и покорились Евангелию, этому слову. Невероятно, но факт остается фактом. Так мы об этом читаем. И дал бы Бог сегодня нам, христианам 21 века, научиться такому беззаговорочному восприятию податливости Слову Божьему, которое мы слышим. Фессалоникийцы слышали только три субботы, и они поддались этому слову, восприняли его. Нам бы научиться этому сегодня. Да, мы находим удивительные примеры не только в Евангелии, но мы находим и жизненные примеры, когда в действительности не было никаких евангелизационных собраний. Для меня очень ценно, я всегда помню рассказ своих родителей, как обратился мой дедушка, будучи еще человеком не старым, далеко не старым. Он был мелкий ремесленник, он имел свою мастерскую, кузницу, столярную мастерскую. И то, что он делал, он продавал всегда, ездил в воскресенье, потому что самый большой торг идет в воскресный день, и когда он запряг лошади в воскресный день для того, чтобы вести это все, и вдруг идет человек один, поздоровался, познакомились, спросил, куда едешь, для чего. И он начал ему говорить, сегодня воскресенье. Это Божий день, это день предназначен для Господа, не для торговли, не для других каких-то целей. И вы знаете, с первого раза дедушка распряг лошади, и они пошли в дом. И с первого раза, это для меня это не вкладывается в моей голове. Больше никогда не ездил по воскресным дням на торги. И с этого дня, с того момента, и он, его жена, и потом дети, все последовали его примеру. Он даже имени его, мы не знаем, и он почему-то не сказал этого человека, он больше с ним не виделся никогда. Он дальше пошел благовествовать, это был книгоноша. В то время это было сразу после Первой мировой войны, где-то в 15-м или 16-м году. Вот так получается, смотрите, это меня поражает, как может действовать Божий Дух, когда Его дети, Его слуги, Его посланники имеют смелость благовествовать, имеют смелость говорить, которые дерзают, говорить и возвещать самую чудную весть. Они не стесняются. Милыми, посмотрите на людей этого мира. Самые безобразные учения, самые негодные учения, самые развратные идеи и учения. Они несут это, они не боятся, они не стесняются. Они это несут и навязывают, и вдолбывают людям, и навязывают, как будто бы это что-то великое. А мы обладаем самой ценной идеей, самой великой идеей, самой важной идеей – это спасение рода человеческого. Бог дал нам эти ключи для того, чтобы мы могли идти и нести, возвещать эти люди. И христиане стесняются сегодня это делать. Благодарение Богу, что у него были такие, как Павел, как Силуан, как Тимофей, как этот неизвестный книгоноша, который все оставил и шел, носил Библии, распространял, говорил простые вещи, и люди обращались к Богу. Господь действовал. Так вот, я хочу обратить ваше внимание на первое. Служение Богу – это служение братства и сотрудничества. Хотя Бог может действовать и через каждого, лично через каждого из нас, но тем не менее в служении Богу, если брать церковь, то это служение в действительности служение братства и сотрудничества. Посмотрите, как Павел пишет: Павел, Силуан и Тимофей. А что Силуан и Тимофей тоже получили от Господа откровение, как получил Павел, что они также были призваны на пути, как был призван Павел. Нет, это были его сотрудники, это были те, которые приняли спасение в результате проповеди Евангелия других людей, и они послушались. И они стали сотрудниками Павла. Посмотрите, кто из них есть кто. В другом месте Павел, когда писал послание другим церквам, он упоминал о своем звании. Он говорил: Павел – апостол. Некоторых он говорил: Павел – раб Иисуса Христа. А здесь он абсолютно ничего не пишет. Он знает, что верующие этой церкви, им не нужно представлять себя. Они знали имена этих людей. Да и какое почтение у Павла было к своим сотрудникам, дал бы Бог сегодня, чтобы и нам научиться у Павла этой почтительности к людям, которые трудятся на ниве Божьей. Посмотрите, он говорит, 2 глава, 7 стих. «Мы могли явиться с важностью, как апостолы Христовы, но были тихи среди вас, подобно как кормилица нежно обходится с детьми своими». Он говорит, мы могли явиться как апостолы, но апостол один среди этих троих. Он один апостол. Но он не боится назвать апостолы, это посланники Иисуса Христа. Он не боится того, что это звание может подумать кто-то, что и Силуан апостол, и Тимофей апостол. Павел ценит служение. Он не превозносится над своими сотрудниками, но ценит, уважает. Имена Силуан и Тимофей не означают того, что это послание они сидели и втроем писали, составляли, дополняли друг друга. Нет, но это означает, что при всей ведущей роли апостола Павла в этом послании, при всей ведущей роли апостола Павла как благовестника, который проповедовал именно там, он, тем не менее, он ценит и уважает своих сотрудников. Его служение и их служение – это одно служение перед Богом. Вот что мы должны уразуметь сегодня. Да, Бог по-разному использует нас в служении. У каждого из нас есть свои дары какие-то, и Бог дает нам служение. Но мы должны понять, что мы звенья одной цепи, и успех нашего служения зависит от того, как мы понимаем и делаем то, что Бог возлагает на нас. Ибо мы делаем одно дело, мы служим одному Богу, мы являемся слугами одного и того же Господина, мы служим Богу. Этого не понимали коринфяне. При всей своей даровитости они поразделяли служение, они поразделяли личности и друг на другом превозносились. Вчера мы говорили об этом на конференции о служении музыкально-певческом в наших церквах. И, конечно, некоторые люди разделили строго, о, это служение словом, о, это служение пением. Но оказывается, что в церкви есть одно служение, цель которого одна, направление которое одно, и если люди этого не понимают, служение пением – это в действительности служение перед Богом, это служение. Но оно не само по себе служение, и поэтому те люди, которые поют, которые люди служат в хоре, они поют не для того, чтобы лишь бы только петь, а все служение в церкви во время богослужения, оно имеет одну направленность – подготовить сердца слушающих людей для восприятия Слова Божия. Вот куда мы идем. Вот кому мы направляем умы и сердца всех, кто находится на богослужениях. Поэтому наши песнопения, наши стихотворения или другие выступления – это не раздельное что-то само по себе, которое существует, а это наше общее дело, которое имеет целенаправленность. Какую целенаправленность? Слово, слово и только слово, потому что ничто больше не может изменить человека, ничто не может человека сделать новой тварью. Это слово, оно нам открывает Иисуса Христа во всей полноте и красоте Его. А Иисус Христос, как Личность, Он ведет нас к Богу, к престолу всемогущего Бога, где восседает Бог, Отец, Владыка Вселенной. Вот что значит наше совместное служение. Но мы живем сегодня в век превозношения, когда никто никого не хочет слушать, когда каждый считает, что он достаточно разбирается и понимает в своем служении, и поэтому ты ко мне не обращайся. Я Павло, и поэтому я ничего не хочу знать об Аполлосе. А тот говорит, я Аполлосу, поэтому я ничего не хочу знать, что вы там думаете о Павле и прочее. Но есть еще и более высокого звания люди, которые зовут, а мы Христовы, наша церковь, церковь полного Евангелия. Это не то, что ваше. Какое неразумие. Так вот, а Павел говорит, а кто Павел? А кто Аполлос? А кто Кифа? Кто они? Вот что люди забывают. Вот чему мы должны научиться, что наше служение перед Богом – это служение братства и сотрудничества друг с другом. Мы не можем друг без друга. И как хорошо, когда в действительности в церкви есть те люди, которые в действительности понимают это, которые соглашаются с тем служением, которое есть в церкви. Помните, когда-то на горе сидел Моисей? Вначале он стоял, а потом у него было два сотрудника. В чем заключалось их служение, дорогие мои? Они посадили Моисея. Один держал руку одну, другой держал руку другую. Какое служение? Если тебе Бог поручил, вот и держи свои руки кверху, они могли бы сказать. А у нас есть более славное служение. Но их служение, сотрудничество привело к победе Израиля. А те, которые внизу были, те мечами колотили, те копьями, те стрелы пускали. Но видите, какое чудное совместное содружеское служение. И Бог дал победу. Моисей сидел, Аарон и Ор держали руки Моисея, а внизу сражались воины. И Бог даровал победу. Какое благословение для церкви, когда в церкви есть те люди, которые понимают служение, поддерживают служение. Они не своевольные. Они не ищут где-то что-то лучше. Они берутся за то, в чем есть нужда в церкви. Потому что это общее дело. Второе, на что обращаю ваше имя, церковь – это спасенные люди, которые пребывают в Боге Отце и Господе нашем Иисусе Христе. Итак, следующее, смотрите, кто во Христе, говорит апостол Павел, тот новая тварь. Пребывание в Боге, это значит пребывание в Иисусе Христе. Очень часто христиане почему-то упускают эту важную евангельскую, библейскую истину. Наше спасение и наше пребывание, да, оно во Христе Иисусе, но оно на этом не заканчивается. Пребывание во Христе Иисусе, и Христос как посредник между Богом и человеком, хотя Он Божий Сын, хотя Он в действительности вторая личность Божества, но Его назначение и посредничество не только в спасении рода человеческого, но чтобы привести нас в более возвышенное состояние. Помните, есть послание к Коринфянам, где апостол Павел пишет, что Господь все покорил под ноги Его, и когда придет время, Сам Сын покорится, и все во всем будет Бог. Вот к чему нас ведет пребывание в Иисусе Христе. Мы должны это понимать. И поэтому, заметьте, Павел пишет церкви Фессалоникской: «В Боге и Отце, пребывающие во Христе Иисусе, пребывают в Боге, потому что Господь говорит: „Я в Отце, а Отец во мне“». И когда люди начинают нас обвинять в том, что мы якобы пренебрегаем Богом, вот мы возвысили Христа, дал бы Бог, чтобы мы Его в действительности возвышали так, как Он этого достоин. Но это Божий план. Нельзя возвысить Бога, не возвышая Христа. Нельзя верить в Бога, не веря в Иисуса Христа. Это Божий план, это Он так постановил. Это не наше. Смотрите, что говорит нам апостол Иоанн. «Всякий, отвергающий Сына, не имеет и Отца, а исповедующий Сына имеет Отца». Это Божий план, это Его правило, поэтому мы не можем разделить одну личность от другой и тем более игнорировать одной личностью. Вот что значит заявление: «Итак, кто во Христе Иисусе, тот новая тварь». Это значит, что нет высшего положения. Вы можете следовать самым выдающимся религиозными политическими деятелями и тому подобное. Вы можете следовать за самыми великими учеными этого мира, но вы никогда не скажете, что мы пребываем в Нем, а Он пребывает в нас. Никто никогда не может этого сказать. А то, что говорит апостол Павел сейчас, пишет в этом послании, верующий человек – это не просто человек, верующий в Иисуса Христа, это не просто человек, верующий в Бога. Сегодня много людей заявляет о том, что они верующие, что они верят в Иисуса Христа, что они верят в Бога. Да, заявляют сегодня многие люди, но сущность положения заключается в том, пребывает ли этот человек в Боге и Отце, пребывает ли этот человек в Иисусе Христе, как пребывали верующие в Фессалонике. Это разные вещи. Это пребывающий в нем, соединяющийся с Господом, есть один Дух с Господом. Вот о чем речь идет. И то, тем же Духом, которым Бог воскресил Иисуса Христа, Он и воскресит наши смертные тела. И Он нас воскресил к жизни новой. То есть, в действительности, это соединяется в одно целое. Поэтому последователи Иисуса Христа – это не просто люди, которые стараются подражать Иисусу Христу. Абсолютно нет. Христиане, или вернее, христиане этому выражению придают нечто большее значение. Что значит? Мы, когда находились в Адаме, то мы все были грешные. Мы все соединены с Адамом посредством чего? Адам первый согрешил, и поэтому грех весь, и эта непокорность, вот эта смертность и духовная, и телесная, она передается по наследству каждому из нас. Теперь, во втором Адаме, пришедшем с неба, это значит быть в состоянии полного возрождения, потому что он пришел с неба. И поэтому послушание Христа, насколько Христос послушен Богу, насколько Христос приятен Богу, насколько Христос является центром любви и внимания Божьего Отца, вот настолько мы являемся объектом Божьего внимания, Божьей любви, если мы пребываем в Иисусе Христе. Верите вы этому? Вот почему христиане – это не просто люди, которые подражают, стараются что-то делать добро и тому подобное. Это важно очень. Не поймите, что я хочу сказать, что это не нужно делать. Но сейчас у нас речь совершенно о другом идет. Речь идет о том, что в действительности здесь Павел подчеркивает очень глубочайшую истину. Вы, христиане Фессалоника, вы пребывающие в Боге и Отце. И в Иисусе Христе. Вот о чем говорит нам здесь. Поэтому послушание Христа является послушанием пребывающих во Христе Иисусе перед Богом. Вот о чем идет речь. Так вот, между Христом и между спасенными есть чудная, удивительная и таинственная связь. Это объясняет нам сам Христос. Посредством чего? Что это за таинственная связь? Он сравнивает себя с лозой, а нас с веточками. То есть питание одним соком. Все идет через Него, через Христа, и мы это впитываем. Вот что значит результат новая тварь. Это исключительное творение, исключительное творение самого Бога. Поэтому он идет и на первом месте. Все, что включает в себя выражение творения Бога, он творил вселенную, никто ему не помогал, он ни с кем не советовался, если не считать Божественная Троица, Отец, Сын и Дух Святой. Но мы не имеем в виду это, когда говорим, что Он ни с кем не советовался. Он не советовался ни с Михаилом, ни с Гавриилом, ни с кем другим. То есть Он самодостаточен для любого действия, для любого поступка, что бы Бог ни задумал, Он может это сделать сам, самодостаточен. Хорошо. А как насчет нового человека? Как вы думаете, Бог самодостаточен, чтобы из нас, бывших, падших, погибших людей, грешников, сделать нового человека? Или ему нужна помощь какая-нибудь с нашей стороны? Вот о чем идет речь здесь, пребывающие в Боге и в Иисусе Христе. То есть, если новая тварь – это творение Божие, то это исключительно Его творение и ничье больше, и Он ни в чьей помощи не нуждался. Он сам мог это сделать, и Он это сделает. Дорогие мои, вот эту идею всегда на протяжении этих 2000 лет враг старался как-то извратить. И это уже было в Иерусалимской церкви, в апостольской церкви. Что говорили некоторые верующие люди? Они говорили: вы хотите быть спасенными для язычников, вам нужно раньше стать иудеями, принять обрезание. И только после этого вы можете стать спасенными людьми. То есть они хотели помочь немножко Богу. Многие другие, то же самое, всякие-всякие добавки. Но Бог самодостаточен, Бог ни в чьей помощи не нуждается. И для того, чтобы мы были новой тварью, достаточно Его голгофских страданий, достаточно принять Его как Господа, дать Ему возможность, и Он это сделает. А мы никогда никакой помощи в этом не оказывали. Наоборот, дорогие мои, мы противились Ему постоянно, мы убегали от Него постоянно, мы искали каких-то революционных центров и тому подобное. Почему? Потому что нам нравилась тьма. Вот что, как и Христос сказал: но люди более возлюбили тьму, и поэтому ничего не могут сделать. Поэтому вся заслуга Богу. Поэтому, обращаясь, Павел к этой церкви говорит: благодать вам и мир от кого? От Петра или от Иоанна? От Бога. Вот откуда исходит благодать. Вот откуда исходит мир Божий, который превыше ума человеческого. Не от Папы Римского, не от других проповедников, не от кого. От Бога исходит, от Господа нашего. Итак, пребывание в Боге Отце и Господе нашем Иисусе Христе – это действительно что-то доселе неслыханное. Это не просто переворот в жизни человека, но в нем произошли удивительные перемены. Как они произошли? Это невозможно объяснить. Посмотрите, Иисус Христос идет там по Палестине, вдруг из гробов выбегает человек, которого все боялись там, кричит, орет не своим криком, он бьется о камни, и все обходят стороной это место. Он наг, без одежды. И вдруг после встречи с Господом люди приходят и смотрят, он сидит одетый и в здравом разуме. Это неслыханное что-то. Доселе никто никогда ни с чем подобным не встречался. И они устрашились, они убоялись. Что это значит? Мир не может этого понять, мир не может этого разуметь. Хотя они бьются о камни головой. Хотя они во всеуслышание могут и кричать, и орать, и они страх могут наводить и тому подобное на окружающих людей. Но они не могут сделать то, что сделал Бог во Христе Иисусе, чтобы человек мог здраво рассуждать. Кто может это сделать для падшего грешника? Этого никто не может, ни один ученый, ни один профессор, ни один академик не может этому сделать, ни один учитель. Это может сделать только Бог. И если мы хотим здраво рассуждать, если мы хотим действительности, чтобы мир удивлялся, пребывайте в Боге и Отце. Это источник нашей силы, нашей мудрости, нашего упования, только Он. И нигде в другом вы не найдете ничего подобного. Иное сердце. Да, Саул получил иное сердце, но не новое сердце. Многие люди, вы можете получить нечто другое. Нейман, когда вошел в этот Иордан, он получил новое тело, но не новое сердце. Так и другие мы находим. Человек может бороться со грехом. Лазарь вышел из гроба, да, он вышел живой, его тело смердело, но не с новым сердцем. Новое сердце дает Бог, новое сердце дает Христос. Человек может бороться со грехом и побеждать, и остаться тем же. Новое – это преобразование всей нашей сущности. Третье – существование церкви. Есть настоящая причина истинной благодарности Богу. Всегда благодарим Бога за всех вас. Братья, дорогие сестры, мы верующие люди, но всегда ли соприкасающиеся с нами люди, всегда ли мы являемся причиной их благодарности? Подумайте об этом. Потому что Господь сказал, вы соль земли, вы свет мира, и так да светит свет ваш перед людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославили. То есть, чтобы общение с нами, с кем бы то ни было, чтобы оно в действительности наполняло сердца тех людей, наполняло сознание тех людей. Особенности здесь речь идет сознание тружеников, которые трудятся в церкви, трудятся для Господа, чтобы он, как Павел, видел жизнь церкви Фессалоникской, чтобы его сердце наполнялось чувством благодарности Господу, чтобы его сознание было сознанием человека возвышенной мысли, возвышенного желания. И как тяжело бывает, когда человек знакомится с той или иной группой людей, и его сердце наполняется печалью. Бывает такое? Далеко не надо ходить, почитайте послание филиппийцам. Тот же Павел, который, глядя на Фессалоникийскую церковь, он радовался, благодарил Бога. Хотя мы посмотрим дальше, когда мы читаем, фессалоникийцы тоже имели проблемы, и не многие проблемы. Не бывает церкви без проблемы. Поэтому, если вы ищете церковь без проблемы, подождите только в вечности. Когда мы придем в вечность, и перед Христом будет церковь, это будет в действительности чистая, святая, безгрешная, без проблем. На земле не бывает такого. Но Павел посмотрел на некоторых и пишет этой церкви в городе Филиппи. «Ибо многие, о которых я вам говорил, а сейчас он говорит, я со слезами говорю». Есть разница между филиппийцами и между фессалоникийцами. «А почему ты, Павел, плачешь? Ты не плакал, когда ноги твои были в колодах? Ты не плакал, когда тебя избили так, что ты потерял сознание, тебя взяли за ноги, выволокли за город, считая тебя погибшим. Ты не плакал. А что ты плачешь? Почему? Потому что, говорит, многие, о которых я вам говорил, многие, они поступают как враги Христа Христова, и их Бог чрево, их слава в сраме, погибель их ожидает. Вот оно. И там церковь. И там церковь. Но церковь, если это истинная церковь, она должна быть причиной, настоящей истинной причиной, чтобы человек, люди, видя, могли в действительности радоваться и благодарить Господа всегда, во всякой молитве, каждый раз. Смотрите, как хорошо, когда в церкви есть люди, подобные апостолу Павлу, хотя и видят недостатки, как были в церкви Фессалоникской. Много было, самые разные недостатки, но тем не менее он мог видеть что-то доброе, он мог найти что-то, то, чему он мог порадоваться, и он поощряет своей похвалой эту церковь, своей благодарностью Богу за эту церковь. Он как бы поощряет фессалоникийцам: не останавливайтесь, не реагируйте, не смотрите на эти недостатки, на эти проблемы. Да, сейчас гонение фессалоникийцам, да. Выдержит ли это молодая церковь или не выдержит, мы не знаем, но они все-таки выдержали. И тем не менее, как важно поощрять добрые начинания. Кто способен сегодня быть таким человеком, который может поощрять своей благодарностью, сказать спасибо, поблагодарить, подойти, поддержать, чтобы человек не унывал, чтобы человек не печалился, поддержать? Нет. Сегодня, к сожалению, как я слышал, я уже говорил когда-то на одно выступление, на одно пение, как сказал один человек тому, кто пел: «С твоим голосом только петь для глухонемых». Поощрил. Это не юмор. Я говорю то, что я слышал. Или наоборот, то же самое я помню заявление одного пастыря, как он поощрял своего проповедника: а с твоими понятиями, говорит, только на Луне проповедовать. Павел не был таким. Он умел замечать хорошие качества и поощрять их. Четвертое. Вера, любовь и терпение, упование. Смотрите, как тут написано: непрестанно памятуя ваше дело веры, труд любви, терпение, упование на Господа нашего Иисуса Христа пред Богом и Отцом. Так вот, вера, любовь и терпение, упование – это постоянные истинные особенности церкви. Итак, с чего начинается? Заметьте, конкретное проявление. Они пребывают в Боге Отце и Господе Иисусе Христе. В чем проявляется их пребывание? В чем оно выражается? Крестик на шею, рыбку на машину. Не в этом. Оно пребывает, оно выражается в вере. Но сегодня многие говорят: у меня своя вера, у тебя своя вера, ты должен уважать меня. Заметьте, здесь идет: непрестанно памятуя ваше дело веры. Это не просто сказать: я верующий. Дело веры. Что нам делать, чтобы творить дела Божии? Помните, вопрос Христу задали некоторые. Вот дело Божие, чтобы вы веровали в того, кто послал меня. И тогда начинается отсюда: что вы называете меня Господи, Господи, а не делаете того, что я вам повелеваю? Дело веры. Это серьезно, дорогие мои. Это очень серьезно, и нам нужно обратить самое серьезное внимание на эти три качества, которые так нужны, которые так необходимы каждому из нас. Так вот, дело веры – это верить Бога, это значит, что Он твой единственный авторитет, и все авторитеты, которые здесь на земле, они должны проверяться во свете Божьего авторитета. И если они входят в этот трафарет, Помните, как некоторые сдают испыты на драйвер лайсенс? Вы там отвечаете, 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 вы приносите ответы, она берет трафарет, ложит туда, и что, есть в этом трафарете ответы, совпали, высветило это окошко, значит, все правильно. Не попал ваш ответ в этот трафарет, значит, неверно. Вот оно, все авторитеты, которые вокруг нас, они должны высвечиваться во свете Божьего авторитета. И если оно попадает в этот свет, принимайте его. Если не попадает, отвергайте его. Так вот, вера – это прежде всего авторитет Божьего Слова. Все остальные не имеют значения. Мы можем много сегодня говорить о том, что есть вера, но мы оставим этот вопрос, мы дальше будем, когда читать послание, первую главу, там вы увидите, что пронеслось Слово Господне, 8 стих, о вере. Мы, когда коснемся этого вопроса, этого стиха, мы дальше поговорим о вере. А сегодня я только хочу сказать, что в этой церкви действительности, это особенности этой церкви заключались в вере. Вера обязательно что-то с собой приносит. Любовь, труд любви. Если дело в вере, то труд любви – это говорит о жертвенности, что любовь, для того, чтобы любовь была проявлена, человек должен чем-то пожертвовать. Это не дается легко. Это дается трудно, но тем не менее, это есть плод Духа Святого. Это два добродетели. Вера как раз-то или проявляется в том, или вернее, любовь наша как раз-то и проявляется в том, что мы верующие люди. Это плод нашей веры. И последнее, что здесь сказано, и терпение, упование на Господа. Почему христиане терпят? И Писание говорит, терпение нужно вам, чтобы исполнивши волю Божию получить обещанное. Почему христиане имеют веру? Потому что у них объект упования на кого? На Господа. Они в Боге, они в Иисусе Христе. И поэтому в действительности, когда человек уповает на Господа, он не поколеблется. Давид когда-то писал такие замечательные слова. «Всегда я видел пред лицем своим Бога, не поколеблюсь». Вот оно, авторитет, дорогие мои, Слово Божьего, то, о чем мы говорили. Если для нас авторитет Писания, если в действительности для нас Слово Божие – это Слово Бога, Владыки и Творца, тогда не поколеблюсь. Пусть даже все, что вокруг нас пропадет. Если сказал Бог, для нас это авторитет. Когда-то Авраам, или вернее, пастухи Авраама и Лота начали ссориться. Авраам говорит, нет. Пусть все ссорятся, но для меня есть авторитет Писания. Если ты направо, я налево, но знай, между нами ссоры не будет. Вот оно, авторитет Священного Писания. Но, к сожалению, сегодня христиане находят 1000 извинений, оправдывающих свою неприязнь, свои ссоры, свое и еще всякие греховные поступки. Авраам говорит, не будет этого, потому что для меня авторитет Писания. Может, я не понимаю, как Лот никогда не заканчивал никакого колледжа, но Бог ему говорит, строй ковчег. И Ной тут же приступил к постройке. Почему? Потому что для него был авторитет Слова Божьего. Вот почему, в чем заключается сила нашего упования. И как тут сказано, терпение упования. Да поможет нам Господь быть именно теми людьми, которые, как тут сказано, имеют все характерные качества Церкви Господа нашего Иисуса Христа. Помолимся Ему. Слава Ему за все. Аминь. Владыко Боже наш, мы благодарны Тебе за спасение и дар вечной жизни. Господи, мы благодарны Тебе за то, что у Тебя всегда были, есть и будут до скончания века такие преданные, жертвенные, дорожащие сотрудничеством с сотрудниками на Ниве Твоей, как был Павел. Господь, благодарим Тебя за это, славим Тебя. И поэтому, осознавая свое несовершенство, мы сегодня просим Тебя и молим, чтобы Ты нам помог быть именно теми, кем мы должны быть по Твоему чудному замыслу, людьми, пребывающими в Иисусе Христе, людьми, пребывающими в Боге, теми людьми, которые строят свою жизнь на фундаменте Слова Божьего, теми людьми, которые живут исключительно Твоим Словом. Оно для них и питье, оно для них и хлеб. Господи, мы благодарны Тебе за сегодняшнее наше собрание и за Слово Твое. Мы благодарим Тебя, что Таня в полном благополучии возвратилась домой и теперь вместе с нами. Храни нас, Господи, и дальше, когда мы разойдемся отсюда, и пусть Твоя благодать сопровождает нас на всяком месте, та благодать, которую Павел посылал от Твоего имени для верующих в городе Фессалоники. Пусть она будет и нашим достоянием. А если в нашем собрании есть те люди, которые еще до сих пор во грехах, которые, Господи, не поддались еще и не поддаются действию Слова Твоего Святого, а таковые есть сегодня, я прошу Тебя, умоляю, Господи, ради заслуг Иисуса Христа, ради Его страданий и смерти, Господи, воскреси и их жизни новой, как Ты воскресил и нас в свое время. Чтобы сатана не надругался над Твоим творением, но чтобы Твое творение прославляло Твое святое имя. Услышь нас, Господи, благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца и общение Святого Духа да пребудет со всеми нами. Аминь. С миром Божьим да благословит всех вас Господь.